Братья мои, сестры, мир вам. Послание филиппийцам сегодня, 4 глава, мы читаем с 13 по 21 стихи. Послание филиппийцам, 4 глава, с 13 по 21 стихи, здесь написано такое слово. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который нечуженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Аминь. Удивительное послание филиппийцам, послание христианской радости. Павел пишет его, будучи в узах, но читая, когда он пишет это послание, то в большей степени назидает, утешает, ободряет верующих в Филиппах, так как будто бы не он, а они были в этих трудных обстоятельствах. Прочитанный текст, замечательный текст, который начинается с вот этой воодушевленной песни, с этой удивительной констатации духовного состояния Павла, когда во всех отношениях апостол Павел предстает для нас как целеустремленная личность. У апостола Павла есть ясная цель, ради которой он живет, ради которой он забывает заднее, стараясь, стремясь постичь того, который спас его от смерти, от греха. «Я хочу познать его», – Павел пишет. «Я хочу познать силу воскресения его. Я хочу участвовать в страданиях его, чтобы мне достигнуть воскресения мертвых». А с другой стороны, вот прочитанный текст содержит необъяснимый контраст, когда мы слышим апостола Павла в состоянии восторженности, победы, торжества. И здесь же, в прочитанных стихах, мы не можем этому поверить, наверное, но мы слышим, как апостол Павел плачет. И когда мы читаем эти строчки, то, наверное, никогда не задавались вопросом, а мог ли плакать муж веры, победитель, апостол Павел? Еще одну минуту хочу задержать внимание вот на этом удивительном простирании апостола Павла. Братья и сестры, может быть, уже говорил с этой кафедры. Нас могут постигать разные состояния, духовные, душевные, разные состояния в нашей жизни. Будут состояния восторженности, будут состояния уныния. Вспоминайте послание филиппийцам, 3 глава. Вот здесь содержится удивительный пример человека веры, который, будучи сам в стесненных, ограниченных обстоятельствах, дает пример высокого духа, пример торжества над обстоятельствами жизни. Позвольте сделать такое сравнение, замечание. В наших церквах вот как-то особенно выделяются две категории, и я условно называю, братья и сестры, постарайтесь меня понять, две категории. Какие? Пионеры и пенсионеры. Лучше всего представлен. Вот сегодня смотрю на хор и радуюсь. И даже не знаю, откуда они взялись. Но слава Богу, молодежь, которая желает трудиться. Трудиться, сердца, так смею надеяться, горят для Господа. Вечернее служение, будем петь. Сколько там придет, неважно, для Господа служим. Вот это состояние восторженности, состояние первой любви. И очень хорошо у нас представлены пенсионеры. А вот средний возраст, да, люди, которые должны в пору своей зрелости и физической, и духовной, ну, в силу тех или иных обстоятельств, они уже ушли на пенсию. Мы, когда принимаем в члены церкви, беседуем. Чем хотите трудиться? Ну, не знаю. Это очередной кандидат для чего? Для того, чтобы на лавочке получать назидание. Вот апостол Павел не знает такого состояния. Не знает такого состояния. Я смотрю на многих молодых людей, ушедших на пенсию, с потухшим взором. Ходит в собрание? Ходит. Автоматом. Когда-то мама водила. С потухшим взором. Вот апостол Павел являет пример личности, целеустремленной. Он говорит, я не знаю, чем вы там занимаетесь. На что у вас время уходит? Я хочу познавать моего Господа во всех обстоятельствах жизни. Я забываю заднее. Не держите меня. У меня еще есть то, что я не знаю. Я хочу его познавать. Я хочу служить моему Господу и Спасителю. И тем контрастнее, наверное, для нас сегодня, сейчас будет разговор о том, что тот же Павел, который являет для нас пример восторженного духа, духа победителя, переживает, со всей остротой переживает о тех, которых он именует врагами креста Христова. Апостол Павел являет здесь еще один пример для нас человека, который, достигнув определенной духовной высоты, смиренно замечает, братья и сестры, не подумайте, что я уже усовершился. Я только стремлюсь. Я не почитаю себя достигшим уже. И когда вы встречаетесь с братом или сестрой, который пытается представить дело так, что он уже достиг. Бойтесь, братья и сестры, потому что мы все еще только на пути познания Господа нашего Иисуса Христа. Мы в процессе. И вот здесь Павел являет пример благодушия, когда говорит, братья и сестры, я не ожидаю, чтобы все так мыслили. Но мы разные. Кто-то еще в подростковом возрасте, кто-то в юношеском, кто-то уже в возрасте отца. Мы разные, и это не зависит от физического возраста. Не зависит от физического возраста. И вот смотрите, какое он правило предлагает. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Но апостол Павел не говорит, что, впрочем, до чего мы достигли, на то мы должны остановиться и дальше не простираться вперед в познание. Нет, брата и сестры. Как только в нашей ситуации остановка, как только нас что-то разворачивает назад, иногда, подобно Петру, мы оборачиваемся назад, видим, там брат идет. Господи, а он что? Останавливаемся выяснять отношения. Как только случилась остановка, брат и сестра уже два шага назад сделали. Еще раз повторяю, апостол Павел понимает, что мы разные. Разный духовный опыт и возраст. И он не настаивает, чтобы все сразу так мыслили, как он. Но одновременно с этим подразумевает: смотрите на меня, берите пример с меня и с тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, не останавливайтесь на достигнутом. И вот здесь мне хочется сказать еще раз, обратить внимание на важность преображения нашего мышления. У апостола Павла это очень важная тема в его посланиях. Еще раз вспоминаем послание Римлянам, 12 глава. Не сообразуйтесь. Но что? Преобразуйтесь. Чем? Обновлением ума. Обновлением ума. Брат и сестра, на самом деле, многие проблемы, поражения в нашей жизни вот отсюда. Отсюда. Дети Божии мыслим по плоти, мыслим в категориях Адама, ветхого человека. Отсюда терпим поражение, отсюда и поступаем не по духу, а по плоти. В послании филиппийцам несколько раз звучит тема, призыв мыслить единодушно, единомысленно, мыслить в согласии. В 4 главе Павел конкретно обратится и скажет: «Сестры Еводия, сестры Синтихи, мыслите так же, в Господе мыслите». Потому что, и вот здесь сложность-то в чем? Что мы мыслим по-разному. По-разному мыслим. И от разномыслия случаются разделения, потому что каждый начинает тянуть в свою сторону. И для Павла, апостола, чрезвычайно важно, чтобы они дополнили его радость, чтобы они имели одни мысли, имели ту же любовь, были единодушны, единомысленны, ничего не делали по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитали другого высшим себя, да? И вот пятый стих: «Вас должен быть тот же образ синодальной Библии чувствования, на самом деле тот же самый образ мыслей, мышление то же самое, которое во Христе Иисусе». Какое это было мышление? Вместо предлежавшей ему радости претерпел крест. Вместо того, чтобы отстаивать равенство Богу, уничижил себя самого. И в третьей главе, простите, во второй главе, во второй половине Павел приводит пример. Приводит пример Тимофея, который не ищет своего, который нет никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Да? Приводит пример Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника, который за дело Христово был близок к смерти. Вот пример братьев, которые следуют путем Христа, а именно путем отвержения своего собственного «я», своих собственных интересов, чтобы служить Христу, чтобы повиноваться Христу. А в третьей главе Павел дерзает сказать о годах своей юности. Преуспевал. Все дипломы были, знаете, какие необходимы были дипломы. По правде законной считал себя непорочным. Куда еще выше? Но встреча со Христом производит радикальную перемену в его сознании, в его мышлении, в его образе жизни, меняет его сердце так, что ради Христа безумец Павел отказывается от всех преимуществ, чтобы познать Христа. Почему так говорит? В послании к Коринфянам напишет: вы мудры во Христе, мы безумны Христа ради. Павел идет путем познания Христа, в подражании Христу живет, в смирении, отвергает преимущества, которые у него были, то, чем бы он мог похвалиться, чтобы теперь найтись во Христе, не со своей праведностью, которая от закона, а с той, которая через веру во Христа Иисуса. И вот к этому призывает Павел и других. Братья и сестры, мы по-разному мыслим. Хорошо, это естественно. Но не останавливайтесь на достигнутом, продвигайтесь в познании Господа Иисуса Христа, подражайте мне и другим, которые поступают по образу, какой имеете в нас. А вот дальше тональность его письма меняется. Если бы он сам писал это письмо своей рукой, скорее всего, писал Тимофей, который рядом с ним. Но если бы он сам писал это письмо, мы бы видели, как дрогнула его рука, держащая трость. И в этом послании, христианской радости, в послании филиппийцам, есть удивительный сложный текст. Сложный текст, касающийся врагов креста Христова. Почему сложный текст? Только два стиха, в которых дана характеристика этих людей, она очень краткая. И отсюда мы до конца, знаете, пытаемся понять, кто же эти люди, о которых Павел пишет, о которых уже говорил верующим в Филиппах, а теперь пишет даже со слезами. Почему так кратко об этом говорит Павел? Потому что эти люди не представляют больше интереса для Павла. Он не хочет уделять им много времени. Он использует это письмо, чтобы еще раз написать. Братья и сестры, слушайте, я уже говорил вам не один раз. Еще пишу, теперь со слезами пишу о тех, которые поступают как враги креста Христова. Вот здесь я хочу еще раз вернуться и спросить вас, братья и сестры, вот как вы думаете, служители церкви могут себе позволить плакать? Вот они на кафедре такие, знаете, вы можете себе представить, чтобы служители церкви плакали? Апостол Павел плакал. Здесь он прямо об этом признается. Почему? Ну, потому что есть люди, которые не слушают его и которые смущают верующих в Филиппах и не спешат прислушаться к голосу апостола Павла. Давайте я сделаю шаг назад и скажу. Братья и сестры, по всему следует, что заставить апостола Павла плакать было не так просто. Он мог заставить плакать других. Почему я так говорю? Потому что он был очень сильной личностью. Представьте себе ситуацию. Еще раз хочу напомнить, в Антиохии. Пришел брат Кифа из Иерусалима, общается с братьями из язычников. Потом пришли некоторые от Иакова, брат Кифа, Петр застеснялся и стал устраняться от общения. И вот вам пример апостола Павла, который при всех сказал, брат Петр, ты лицемеришь. Мне почему-то кажется, что потом Петр заплакал от таких слов. Апостол Павел, ему не впервой было встречаться с людьми, которые с ним не согласны. Но это не заставляло его плакать. В послании филиппийцам в первой главе он пишет, хочет ободрить верующих, в 12 стихе. «Братья и сестры, хочу, чтобы вы знали, что Павел, что мои обстоятельства послужили к большему успеху благовествования». Каким образом? «Потому что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». То есть Павел сам благовествует в узах. И что еще? Братья ободрились. Чем ободрились? Павел теперь в узах, кафедра свободна, будем мы проповедовать. Слава Богу, Павел не смущается от этого. Правда, говорит, одни-то из любви это делают, а другие почему-то из зависти. Но, еще раз хочу повторить, Павла это немало не смущает. Он пишет: слава Богу, что Христос проповедуется. Это главное. Мотивы бывают разные. Бог выяснит все. Что я хочу сказать? Апостол Павел – сильная личность. В этой же первой главе он напишет: не страшитесь ни в чем противников. Кто это противники? Это противники не в церкви уже. Это противники во мне, которые возбуждают народ, окружающий в Филиппах. И Павел предупреждает: братья и сестры, вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Христа. Так понимает апостол Павел. В третьей главе он предупреждает против иудействующих христиан. Тоже оппоненты, противники Павла, идут по стопам Павла и подправляют его Евангелие. Все, что брат Павел проповедует, хорошо, но не забывайте про обрезание. Куда же вы денете обрезание? Павел пишет: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Другими словами, не слушайте смущающих вас. Но в тексте, который мы прочитали, апостол Павел имеет дело совсем с другой категорией людей. Это самая сложная категория, когда эти люди, их противостояние Павлу вынуждает его писать об этом даже со слезами. Кто же эти люди? Почему он пишет со слезами? Скорее всего, он знает их по имени. Скорее всего, они когда-то были в числе уверовавших в Иисуса Христа. Они были частью христианской общины в Филиппах. Он знает их персонально. И, братья и сестры, это совсем другое дело, когда мы слышим о ком-то, кто с нами не согласен, но которых мы не знаем персонально, но с теми, с которыми мы разделяли хлеб, с теми, с которыми вместе молились когда-то. Павел скорбит от того, что теперь эти люди поступают как враги креста Христова. И вторая причина, по которой он плачет, еще раз, во-первых, он плачет об этих людях. Он знает некоторых из них по именам, по крайней мере. И вторая причина, по которой он плачет, это та, что доводы самого Павла не имеют должного воздействия на верующих Филиппа. Он уже предупреждал их, он уже говорил им неоднократно об этих людях, не достигает успеха. И вот если хотите, братья и сестры, когда мы плачем, когда терпим вот эту временную неудачу, поражение, когда победитель Павел обнаруживает, если хотите, свою слабость, его доводы не имеют должной силы, на верующих в Филиппах, они продолжают смотреть не на Павла, не на тех, которым он призывает следовать образцу этому, обращает взоры на тех, которых он называет врагами креста Христова. Итак, кто же эти люди, братья и сестры? Брат и сестра, речь идет не о врагах Христа, речь идет о врагах креста Христова. Что это значит? Эти люди в свое время уверовали во Христа. Для них не составляло проблемы, для язычника первого века, присоединить еще одно божество к тем, которым он уже знает. Для язычника первого века, в том числе живших в Филиппах, много богов. Господов много, много. Это норма. Павел проповедует Христа? Ну что же, принимаем мы Христа, поклоняемся Ему. Христа принимаем. Но вот идея Павла, его проповедь о том, что дано не только веровать, но и страдать за Христа. Ну, вы знаете, такого не может быть просто. Ну, такого просто не может быть. Почему? В понимании язычника. Он верит в богов для чего? Для того, чтобы заручиться их поддержкой, благополучием, благосостоянием. Пашут землю, землепашец. Там Бог земледелия. Благослови. Пашет землю. Ремесла различные. Богиня Диана. Женщины поклонялись. Многие. Богиня охота, богиня плодородия и так далее. На каждый случай свое божество. Это нормально. Но в богов-то верят люди для чего? Не для того, чтобы страдать. Для того, чтобы мир, благополучие, благосостояние пришло в семью. И вот теперь представьте себе проповедь Евангелия о воскресшем Господе Иисусе Христе, когда Павел утверждает, братья и сестры, нам дано не только веровать, но и страдать за Христа. И для себя Павел обозначил программу, что он наметил для себя. Я хочу познавать его. Хорошо. Силу воскресения. Хорошо. Но там же участвовать в страданиях его. Павел себя не исключает из этого числа. Что-то странное влагаешь ты, Павел, в наши уши. И вот враги креста Христова – это один из ранних примеров христианства без креста, христианства без страдания, христианства приспособленного к обычаям мира того времени. Никто же не запрещает веровать во Христа. Никто же не запрещает. Но Павел разумеет, что вера во Христа означает противостояние между старым и новым, между светом и тьмой, и поэтому разумеет, что страдание – это неотъемлемая часть христианина. Хочу пояснить эту мысль. Почему так Павлу нравится страдание? Знаете, есть люди, которые любят страдания. Павел не из их числа. Но Павел понимает, что новый мир рождается. Воскресение Христово означает рождение нового мира, нового творения. И вот когда новое соприкасается с ветхим, со старым, образуется вот этот вихрь. За океаном там очень часто торнадо происходит. Слава Богу, Бог милов. Нас этого нет. Но при соприкосновении воздушных масс теплых и холодных происходит вот этот смертоносный вихрь, сметающий все на пути. Если использовать эту иллюстрацию, Павел понимает, что не потому, что верующие хотят страдать, не потому, что они ищут приключения на свою голову, но они теперь сделаны из нового теста. Они теперь не участвуют в бесплодных делах тьмы. И вот от этого, брат и сестра, происходит напряжение в семьях. Муж верующий, жена неверующая. Жена верующая, муж неверующий. Кто-то из рабов уверовал. Господин неверующий. Кто-то, знаете, имел лавку в Филиппах. Имел лавку в Филиппах. Продавал лепешки. И у него всегда там был в углу вот этот иссопчик, чтобы зажечь иссоп в честь Бога. Нету теперь. Брат наш потерял покупателей. Почему? Он теперь не поклоняется богам. А если человек не поклоняется богам, то жди неприятности. Жди неприятности. Вот вам примеры того, почему Павел видит, что верующих в Филиппах ожидают вот эти времена гонений, и пишет: «Братья и сестры, не удивляйтесь этому. Вам дано не только веровать, но и страдать за Него». Почему так привлекательна модель, альтернативная модель христианства врагов креста Христова? Потому что они тоже говорят о Христе, но там не нужно страдать. Там не нужно страдать. Там нет этого напряжения. Христос – это просто еще одно культовое божество для человека. И по этой причине Павел пишет со слезами, потому что часть верующих, возможно, одна из сестер, Еводия или Синтихия, краем глаза засматривается, слушает, смотрит, что происходит в стане врагов креста Христова, чтобы свернуть в ту же сторону. И Павел, апостол, напишет: «Братья мои и сестры, возлюбленные, вожделенные, и венец мой, стойте так в Господе, держите ряд, не сворачивайте в пути, стойте, мыслите одинаково, потому что инаковость в мышлении, брат и сестра, может увести нас в сторону и может привести к тому, что мы вступим на опасную стезю». Буквально два слова. Почему Павел характеризует их такими странными словами? Их конец – погибель. Их Бог – чрево, слава их в сраме. Они мыслят о земном. Речь идет о том, что все религиозные сообщества в Филиппах и в других местах, как они проводили свои богослужебные собрания, если так можно их назвать, собирались за столами, вкушали пищу и обильно потребляли напитки. Доходили иногда до бесчувствия. И это было своего рода религиозным переживанием. Скорее всего, Павел намекает на то, что так называемые верующие, теперь собираясь отдельно, занимаются этим непотребством, и вот этими словами он характеризует врагов креста Христова. Наше же жительство, или же наша верховная власть, Павел говорит, братья и сестры, он пишет тем, которые, некоторые из которых римские граждане в Филиппах, не путайте земное и небесное гражданство, потому что мы ожидаем Господа и Спасителя Иисуса Христа с небес, который грядет для того, чтобы преобразить наши смертные тела. И я уверяю вас, братья и сестры, что мы не слышим 20 стих так, как слышали его уверовавшие в городе Филиппы. Потому что здесь Павел употребляет два очень важных титула, которые для нас, верующих, однозначно связаны с личностью Иисуса Христа. Он называет его Господом и Спасителем. Для человека первого века в языческом окружении Господом и Спасителем был никто иной, как правящий император, сидящий на троне в Риме. Я еще раз хочу повторить эту мысль. Эти два титула для нас исключительно принадлежат к личности Господа Иисуса Христа из Назарета. Для римского гражданина, для народов Рима, спасителем, избавителем народов был римский император. И начиная с Нерона, народы поклоняются ему, называя его Господом. И смотрите, какой новый смысл, какую новую динамику приобретает текст послания филиппийцам. Это напоминание всем, когда-либо восседавших на тронах,
которые, как им кажется, обладают безграничной абсолютной властью. Павел напоминает им: настанет день и час, когда пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Настанет день и час, когда Бог расставит все по местам. Настанет день и час, когда Бог выявит ложных претендентов на эти титулы, потому что нет иного имени под небом, которое дано нам. Нет иного Господа и Спасителя, чем Иисус Христос из Назарета. Павел пишет этой строчки в тюрьме, в заключении. Бог закрывает цензором эти строчки, так что они не обращают на это внимания, потому что почитает безумие весть о том, что какой-то безвестный Иисус в Назарете, распятый, казненный римлянами, мог быть Господом и Спасителем. Но для верующих в Риме апостол Павел утверждает: братья и сестры, не путайте земное и небесное гражданство. У нас есть Господь и Спаситель, который грядет, который уполномочен, который облечен властью, который облечен силою небесным Отцом, чтобы преобразить наши тела. Павел ожидает время возвращения Иисуса Христа. Для чего? Для того, чтобы участвовать в преображении своего тела. Братья и сестры, наверняка дома где-нибудь, в общениях, и раз, и другой, и третий нам приходит на ум мысль, а какими мы будем там в вечности? Какими мы будем там в вечности? Кто-то ушел, не родившись. Кто-то ушел в младенчестве. Кто-то ушел, прожив глубокую, долгую жизнь до седины. Какими мы будем? Особенно, когда немощь охватывает нас, нас посещает мысль, неплохо бы захватить туда пилюльки. От сердца капельки какие-нибудь. Братья и сестры, послушайте, что пишет Павел. И тем самым он приоткрывает для нас завесу, как это будет, какими мы будем. Конечно, знаем отчасти пока. Но когда Иисус грядет, Иисус грядет с небес, чтобы уничиженное тело наше, тело, подверженное болезням, немощи, страданиям, тело смерти, Павел назовет, кто избавит меня от всего смертного тела. Иисус грядет, чтобы это уничиженное тело преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Господа нашего Иисуса Христа. Брат, сестра, не знаю, как вы, я оставляю очки здесь на земле. Там они не понадобятся. Пилюльки оставляем здесь. Кто-то чего-то потерял здесь на земле. Братья и сестры, не беспокойтесь об этом, потому что речь идет не об оживлении наших тленных, умерших тел. Речь идет о восстании в новых телах. Речь идет о преображении, сверхъестественном преображении, и о нашем восстании в новых телах. Каких телах? Читая Евангелие, каким был Иисус после воскресения. Они узнавали Его, двери и окна были заперты, Он приходил к ним, также невидимым образом удалялся от них, ел с ними рыбу и так далее. И вот живы будем, в четверг будем отмечать праздник Вознесения. Вот Иисусу не потребовался рев двигателей, моторов, столбы огня, дыма для того, чтобы оторваться от земли. Вот такими мы
будем с вами, братья и сестры. Будем путешествовать по галактикам, исследовать Божий мир во мгновение ока. Но это я уже говорю того, что не написано, братья и сестры. Хочу, чтобы этот текст послужил для нас ободрением. Павел – пример целеустремленной личности. Он простирается вперед. Его нельзя было, знаете, привести в уныние от того, что он там в узах, в стесненных обстоятельствах. Я хочу познавать Христа. Павел говорит: братья и сестры, живите обновлением ума. Смотрите на меня, смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Не останавливайтесь на достигнутом. Потому что, когда мы останавливаемся, тогда начинаем смотреть по сторонам, и нас привлекают, как нам кажется, более привлекательные модели христианства. Христианство, в которых нет места страданиям, кресту и так далее. Мы ожидаем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который грядет для того, чтобы подарить нам нескончаемую вечность, для того, чтобы преобразить наши тела уничижения, и мы будем сообразны, мы будем похожи на Него, мы будем такими, каким является Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Пусть Ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь. Братья и сестры, помолимся Господу. Господи Боже наш, в этот воскресный вечерний час приносим Тебе искреннюю сердечную благодарность за то, что и в нашем городе есть места, где призывается имя Твое святое, где сердца труждающиеся и обремененные могут услышать благую весть спасения, где мы, страдающие от немощи, от неопределенности, от духовных депрессий, можем обновиться в духе, духом обновиться, взирая на Тебя, на начальника и совершителя веры. Господи, Ты знаешь обстоятельства жизни, Ты знаешь колени трясущиеся братьев и сестер, которых ожидает, возможно, операции, возможно, какие-то еще стесненные обстоятельства. Господи, благослови нас взирать на Тебя. Благослови взирать на апостола Павла, следовать его примеру, вот этой полной посвященности Тебе, чтобы познавать Тебя во всех обстоятельствах жизни, чтобы простираться вперед. Господи, благослови нас вспомнить, со слезами вспомнить тех, которые больше не разделяют с нами общение. Господи, и нам так трудно смириться с тем, что, возможно, и их конец погибели, что сегодня их Бог чрева, и они находят в сраме свою славу. Господи, милости просим. Господи, знаем, что Ты не отвергаешь и отвергнутого, что Ты спасаешь на берегу, на грани, Господи, тех, которым уже вынесен приговор. Господи, помилуй. Спаси, Боже, коснись сердец еще многих, чтобы вошли в число спасенных, чтобы, Боже, собрание наше озарилось восторгом радости спасенной души. Боже, благослови нас взирать на Тебя, на начальника, совершителя веры. Поклоняемся Тебе, славим Тебя, великого Бога нашего, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.